Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Там было обещано...
Мы все эти вопросы, я видел,
обсудили, да. Обсудили. Ну, хорошо, тогда их есть у меня. Давайте. Вы хотите песен, их есть у меня, как говорилось, да? Владимир Владимирович Путин, ну, помимо того, что он довольно жестко прошелся по воюющим с оружием в руках россиянам против нас же, ну, видимо, имелись в виду и без... Он, кстати, говорил о тех, кто без оружия в руках. Там тоже такая фраза была, если я правильно помню. Он еще сказал о зоне безопасности, или о серой зоне, которую нельзя преодолеть, используя имеющиеся у противника средства. А что имеется в виду в данном случае, если, опять-таки, отсылать себя к словам, например, Дмитрия Медведева, замсекретаря Совета Безопасности, у него-то мирный план совершенно другой. В нем как-то вообще не предусмотрено никаких зон, а все, что вот есть, оно будет там жить по...
Если честно, президент тоже не... То, что он сказал, это не исключает того, что это будет являться частью территории.
Давайте Российской попробуем, Федерации. Да, объяснить.
То есть, что такое? Он сказал о том, что если будет так продолжаться ситуация, он не исключает того, чтобы создать некую санитарную зону, которая не будет позволять, значит, наносить удары по территории России. В международном праве нет такого понятия, как санитарная зона, да, это... Под этим можно понять все, что угодно. Может быть, там, значит, созданы такие условия, что там вообще ничего находиться не может. А может быть, это территория России, и на территории России, очевидно, украинские вооруженные силы находиться не будут. Самые разные трактовки здесь могут быть. Но я так, честно говоря, общаюсь с нашими военными. У меня такая честь мне представляется, я этому очень рад. Знаете, каждый раз, когда мы... для того, чтобы обеспечить безопасность для Белгорода, значит, занимаем новую территорию, потом надо будет занимать еще новую территорию, чтобы обеспечить безопасность
той этой территории. Которую мы заняли, чтобы обеспечить безопасность вот Белгорода. Вот дом, который построил мне, Джек, да. Да. А мне, это пшеница, которая...
Меня эта логика вполне устраивает, поэтому...
Ну, хорошо, да, это прекрасная штука, да, но все равно придется решать эти проблемы как-то. Видимо, действительно, какие-то должны быть переговоры, мы об этом в первой части говорили. Вы сказали, что Европа себя лишает в этом плане субъектности.
Ну, смотрите, просто вот переговоры с кем? Я объективно считаю, что переговоры, безусловно, можно проводить. Это дело полезное, если... контрагент настроен на то, чтобы добиться какого-то решения, но в мире есть только одна сторона, с которой Российская Федерация может проводить переговоры, потому что это имеет смысл. Это Соединенные Штаты Америки. Все остальные стороны, которые хотели бы проводить с нами переговоры, могли бы призывать нас к этому, не призывать к этому. Ну, если хотите, можно с ними встречаться, разговаривать, но... Толку от этого будет абсолютно ноль. Ну, это примерно как если вот вы идете по улице, вас кто-то все время бьет бейсбольной битой, и вы ругаетесь на биту, а не на человека, который это делает. Вот в данном случае европейские страны, если бы они сначала специальной военной операции заняли бы такую... Да давайте даже раньше. Вот когда в декабре месяце, еще до начала СВО, Российская Федерация вполне конкретно сказала, что мы должны обсуждать гарантии для нас на территории Европы, архитектуру безопасности и прочее, прочее, прочее. Если бы на тот момент европейские страны заявили бы, что мы готовы, давайте прямо сейчас начинаем переговорный процесс, давайте свою позицию, мы свою будем смотреть. Они тогда что сказали?
Ничего. Да вы что, они, по-моему, ничего не сказали вообще.
Что вообще, кто с вами что будет обсуждать?
Нет, Путин же сказал. Я, да, говорит, думал, что для вида что-нибудь хотя бы... Да. А он сам удивлен, по-моему, не знаю, где это было, но не помню, неважно. Mm-hmm. Он сказал, они же не предложили ничего. Конечно, вообще, они, да, промолчали все.
Затем начинается СВО. Вы с момента начала специальной военной операции соревновались друг с другом в том, кто придумает еще более недипломатическую формулировку в отношении Российской Федерации и ее руководства, и как обрисует апокалиптическую картину распада России после ее поражения в столкновении с демократической Украиной. Когда этого всего не получилось, вы до сих пор вместо того, чтобы постараться приложить какие-то усилия для того, чтобы найти решение проблемы, докатились до той стадии, что у вас папа римский говорит про то, что лучше бы Украине достать белый флаг. Жозеп Боррель выходит и говорит, он вообще лезет не в свое дело, пусть своим, не своим делом не занимается. Это ваш уровень, о чем с вами разговаривать? Хорошо, допустим, завтра Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и другие гиганты политической мысли европейской заявляют о том, что мы готовы проводить переговоры с Россией. Настал этот момент. Очень хорошо. Мы пришли, сели, провели переговоры о чем-то. Что они будут гарантировать? Вот они что могут в данной
не
ситуации
нам гарантировать? Вооружение, денег.
Что? Так мы не видим, кто в основном поставляет это все и кто за этим всем стоит. Это американцы. Ну, не будет там, Германия там перестанет поставлять. Для нас будет хорошо, если они перестанут поставлять. Но основным здесь актором, основным игроком являются Соединенные Штаты Америки, не Франция, не Германия.
Вопрос, что они в ответ попросят, это нормально, если бы они отказались вот от этого и попросили
но
чего-нибудь.
Вы понимаете, что это не гарантия безопасности, о которой говорит президент России. Он же очень четко объяснил, что мы не будем вести переговоры из-за того, что у вас кончились патроны. Что если вам сейчас тяжело против нас сражаться, и вы поэтому начали там, а давайте там перемирие, а давайте остановимся, но при этом мы вообще никак не решаются наши проблемы, у нас что внутри страны есть целый пул экспертов не очень понятливых, что за ее пределами, которые не помнят хронологию, как это все началось. Началось все с того, что Россия выдвинула конкретные требования по гарантии ее безопасности в отношении НАТО, Соединенных Штатов Америки и так далее и тому подобное. С тех пор ничего не поменялось. С тех пор у России появилось 4 новых территории в ее составе. Поэтому никаким образом планка опускаться не может с той точки. Она только повышаться будет дальше. Поэтому любые варианты, что давайте мы проведем переговоры, мы перестанем что-то поставлять, а вы нам взамен что-то дайте. Мы сейчас вот гарантируем, вот здесь вот прекращается стрельба, мы со своей стороны гарантируем, что там что... Вопрос уже не про Украину.
Да в это никто не верит, обсуждать. Это конечно, все уже Минск-то подписывали.
Люди, если уже в открытую после Минска заявили о том, что, знаете, мы это все делали для того, чтобы вооружить Украину и спустить ее на Российскую Федерацию, как бешеную собаку, что после этого нам с вами обсуждать еще? С американцами есть что обсуждать, потому что если у нас с ними будет общее представление об архитектуре безопасности на территории Европы, мы хотя бы понимаем, что это субъект, но они, правда, способны выполнять какие-то там принятые решения.
Ну, выполняли до этого много лет, да.
Да, не факт, что они будут это делать, но, по крайней мере, субъектность для этого у них есть. Но для того, чтобы с ними сесть за переговорный процесс, нам необходимо просто, чтобы баланс на земле сложился такой, чтобы для них это была безвыходная ситуация. Во всех остальных случаях нам придется что-то уступать. Если мы сейчас начнем уступать, мы еще не дошли до того пункта, когда мы можем себе это позволить.
Да, нам
позволить.
Хотя бы свои территории конституционные освободить. До этого нет. Тогда вопрос, а если у Европы нет субъектности, почему Китай собирается участвовать в мирной конференции?
Ну, вообще своя, да, абсолютно своя повестка. Они... Знаете, от этих конференций толку достаточно мало. Мы пока что видим, что их вроде как основная задача заключается в том, чтобы пытаться в общественном дискурсе активней легитимизировать так называемый план Зеленского, который на самом деле планом не является. Это просто набор лозунгов и декларативных
каких-то заявлений. Это просто план капитуляции России. Там написано, да. Россия платит репарации, выходит от... Да. Почему? Да. Там конкретные вещи.
Это лозунги. То есть это то, что никогда не может быть серьезным предметом обсуждения. Российская Федерация сказала, что она не будет принимать участие в этих обсуждениях. А министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров до этого касался вообще роли швейцарского министерства иностранных дел в процессе, раскритиковав его и сказав, что они не совсем в теме и не очень понимают, что на самом деле происходит. А вот желание Китая принять участие, во-первых, вопрос в том, на каком уровне они будут принимать участие, во-вторых, вопрос в том, какое будет заявление по итогам этой встречи, какие государства к нему присоединятся, какие нет. Но, по правде говоря, мы сейчас дошли до той точки, когда при всем уважении к колоссальному труду наших дипломатов и вообще нашей внешней политики, мы сейчас понимаем, что все решается на театре СВО. Вот вне зависимости от того, что заявит Швейцария на одном или на другом витке этой конференции, именно то, какие мы населенные пункты в ближайшее время освободим, какая будет ситуация с тем, чтобы мы просто разнесли уже в пух и прах всю эту инфраструктуру нацистскую, которая нам противостоит. Вот от этого зависит, о чем потом будут вестись переговоры. И опять же, при всем уважении коллегам, я сильно сомневаюсь в том, что после того, что сделали европейские страны за эти два года, кто-либо их вообще будет пускать за стол переговорный, с ними садиться о чем-то договориться. Я думаю, они просто перед фактом станут.
Китайцы, кстати говоря, не приминули напомнить швейцарцам, что они присоединились к санкциям, а сам Китай против этих самых санкций. То есть это одни с одной стороны, значит, может быть, примем участие, а с другой все-таки вот вы подвергли сомнению, что Швейцария в этом плане является беспристрастной. Так ведь надо понимать?
100%. Сейчас беспристрастных стран здесь... С одной стороны, сложно найти, с другой стороны, мы не в той стадии конфликта находимся, когда нам нужно государство, которое организует у себя мирную конференцию, проведет обсуждение и предложит нам мирный план, по которому, значит, вот здесь мы останавливаем, а вот здесь будет контрольно-пропускной пункт, а здесь станут наблюдатели, а здесь это вообще не об этом речь идет. Мы сейчас ведем борьбу за возможность собственного существования. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вот мы сейчас находимся в этом состоянии. Практически все страны Запада и абсолютно точно Альянс НАТО заявили о том, что их целью является стратегическое поражение Российской Федерации. Стратегическое поражение России в этом противостоянии — это распад Российской Федерации. Другого варианта не существует. Какой здесь компромисс может быть? Мы умираем, но чуть-чуть? Или мы распадаемся, но вот на вот эти вот части, а не на те. Тут сейчас речь должна идти не о переговорщиках, не о плаще. Президент очень тактично и дипломатично, и правильно, естественно, делает, что они публично не отказываются от переговоров. Это стучит, только, да. Только идиот вроде Зеленского мог взять, сам себе запретить проводить переговоры с человеком, чтобы полностью связать себе руки и дать возможность в том числе нам говорить, что да мы бы провели бы переговоры, но вы же не хотите. Мы с точки зрения дипломатической практики, мы всегда готовы к переговорам. Ребят, хотите, можете Киев дипломатическим путем нам отдать. Хотите, не хотите, возьмем военным, допустим, да, там как вариант. Вот здесь примерно об этом идет речь.
Но тут ведь еще одна довольно важная ситуация, ведь СВО — это только часть общего процесса, потому что, как вы заметили, не с СВО все начиналось, а начиналось с декабря. Да, я, так сказать, цепляюсь за эти слова. То есть, иными словами, что вот на Украине как-то все заканчивается, ну, в смысле, как-то победой Российской Федерации, да, а дальше? В Румынии вот строят... крупнейшую в Европе базу, там и авиаполосы будут, и, в общем, и защита, и так. То есть, получается, уже сейчас старая Европа и Соединенные Штаты строят вот этот самый кордон за пределами Украины. Там и Польша тоже строится, и так далее.
Я думаю, что для нас, это моя точка зрения, я прошу ее не экстраполировать обязательно
разумеется.
В целом, но... Моя точка зрения заключается в том, что самую большую опасность для нас представляют режимы и государства, которые вроде как членами НАТО не являются, но вооружение НАТО, инструктора НАТО, наемники НАТО, все это там присутствует. Их можно использовать бесконечно для того, чтобы они были в конфликте с Россией, при этом никакого вроде как столкновения с НАТО нет, и получается, что страны НАТО от этого никак не страдают, а Российская Федерация вынуждена находиться в острой фазе конфликта. Если... Речь идет о стране-члене НАТО, любой, которая вдруг, там, я не знаю, Польша или Литва какая-нибудь, там, вдруг решают начать вооруженный конфликт с Россией. Ну, тогда речь идет о ядерной войне на взаимное уничтожение, и руководство Литвы или там руководство США, которое Литве говорит, ну, давай, НАТО с тобой, мы тебя поддержим, они понимают, что ценой вот этого решения является уничтожение человечества. Все-таки мне кажется, что здесь вес немножко у этих ситуаций разный. Но дальше просто вопрос в том, я неоднократно это говорил в студии, может быть, это не самая популярная позиция, но моя задача не в том, чтобы она, позиция была просто популярной. Я исхожу из того, что если конфликт остановится на том, что будет существовать какая-то территория под названием Украина, которая будет восприниматься в качестве вроде как независимого государства, которое формально не является... страной-членом НАТО там, и так далее и тому подобное, то к этому вопросу нам придется вернуться через 5-10 лет. И опять будет то же самое. Но за это время они будут более подготовлены, и у них будет больше возможностей.
Смотрите, условно говоря, Украина представляла и представляет опасность для Российской Федерации, потому что там жило 52 миллиона человек. Сейчас, конечно, меньше, но тем не менее. Почему не представляют для нас опасности конкретно Прибалтика, Литва, Эстония? Потому что там по миллиону и население сокращается. Вот о чем речь. Если, предположим, от Украины останется...
Нет, это 100%. Но вы поймите, если...
3 миллиона, например, 5. Mm-hmm. Вот какие-нибудь там 5 областей, которые примыкают к Польше.
Это вопрос же в чем? Вы видите, там в Латвии живет там мало людей. Да, но при даже этом маленьком количестве людей, допустим, я не знаю, прибалтийские страны прерывают сообщения Российской Федерации с Калининградской областью. Затем устраивают военную провокацию. Мы понимаем, что ответ наш на эту военную провокацию может привести к тому, что в ответ уже страны НАТО там объявят, скажем, войну нам, а мы в ответ, значит, так как обычными вооружениями у нас потенциал коллективным НАТО не будет иметь баланса, мы будем вынуждены применить ядерное оружие. В ответ они будут вынуждены применить ядерное оружие. Вот как события дальше развиваются, понимаете, да? Поэтому тут вопрос, в Латвии может остаться 14 человек жить, если из них четверо совершат военную провокацию в нашем отношении, это будет с юридической точки зрения, с правовой точки зрения истолковываться американцами и блоком НАТО, как казус белли для такого столкновения. Нас совершенно не интересует, сколько там человек. Они в настоящий момент пока что приняли для себя предельно понятную, на мой взгляд, вполне себе эффективную, как бы это ужасно ни звучало, с точки зрения содержания, расходов и прочего, тактику. У них есть Украина как вообще самый большой донор человеческих жизней и источник людей, которых можно кидать в эту мясорубку. Их они используют для этого, для непосредственно горячей фазы вооруженного конфликта. У них есть территория Южного Кавказа и Средней Азии, где можно постоянно создавать напряжение и постоянно оттягивать дипломатические ресурсы у России, чтобы она разрывалась между различными конфликтующими сторонами и не могла никак сконцентрироваться на решении в действительности важных вопросов, как им кажется. Они эту тактику преследуют. Если останется что-то наподобие Украины после этого конфликта, неважно в каких границах. Ну вот есть, говорит, Украина с ними там 15 лет еще ведут переговоры о вступлении там, в альянс НАТО, может быть, даже в Европейский Союз приняли, это другой вопрос. Но вот юридических обязательств у НАТО вступать в конфликт в случае столкновения какого-то государства с этой Украиной пока что нет. Вот все это мы точно знаем, что через 5-10 лет там перевооружат армию. Не обязательно, чтобы это украинская армия была. Ее можно назвать как угодно. Ну, будут там поляки, кто угодно. Это же вопрос юрисдикции. Просто нужен такой офшор, знаете, военный, куда можно пригнать людей из различных стран НАТО, на них, значит, шевроны определенные наклеить и бросить в очередной раз в бой с Россией. А это будет такая площадка, которая вроде как нейтральная территория, которая не создает необходимости прямого столкновения России с НАТО.
Ну, как, опять-таки, в той знаменитой сказке, предположим, у вас в кармане два яблока. Предположим, там ничего не осталось, серой зоны никакой нет, по Львову там граница и так далее, Белосток и прочее. Но проблема тех же прибалтов-то это не решает, и мы уже видели, да, ситуацию, когда они там начинают что-то возникать, не пускают эти суда, не дозволяют это делать. Вот тут-то дальше нам что делать? Мы СВО закончили в свою пользу. Свои задачи на этом этапе решили. Следующий какой? С вашей точки зрения.
Я думаю, что до начала СВО западные страны сильно паразитировали на мифологии о том, что ничего более мощного, чем Запад, нет. Западу стоит чихнуть, у всех уже простуды начинаются, и вообще это центр мира и единственная цивилизация, которая есть на теле планеты Земля. СВО продлилось на данный момент там 2 года с небольшим. И за эти 2 года альянс НАТО испробовал и применил все возможные меры, которые только можно было себе представить, и не смог обеспечить результата. Соответственно, тот язык и та риторика, которая использовалась для общения и для разрешения вопросов до начала СВО, они становятся неактуальными. До начала СВО, что бы мы ни говорили, нам говорили, Россия должна понимать, она региональная держава, у нее там такого влияния нет. времена холодной войны прошли, и закончились они поражением России, и она должна принять, спокойно сидеть там. Вот сейчас становится понятно. Вот был конфликт, вы во время этого конфликта отдали все, что могли, мы все равно победили. Поэтому придется с нами садиться и разговаривать по-хорошему. И мы это говорим не о Европе. А то мы, в общем-то, если не решим свои проблемы, можем и дальше, значит, с вами общаться в таком ключе.
После этого Владимир Владимирович повторит, например, значит, НАТО до 97-го года, я же помню, меня это поразило тогда, мне это показалось, что это...
Может быть, знаете что, это же мы не знаем, какая обстановка будет. Он, может быть, повторит не те требования, а, может быть, вообще другие требования будут. Он скажет, да, на момент начала конфликта на Украине для нас было вполне себе резонным, если бы вот НАТО чуть-чуть от Украины еще вот вернулось, где оно было на тот момент, то вот создавалась общая буферная зона. Мы понимали, что вот эта зона, она не ваша, не наша, мы через нее торгуем, общаемся, там все что угодно делаем. Но сейчас-то Украины больше нет, и мы, получается, что будем себе эту буферную зону там создавать на этих границах. Может быть, для нас такого смысла нет, может быть, он другой. Это уже определяется в ходе непосредственного общения с той стороной, баланс сил, с которой для нас представляет стратегический интерес. О чем будет этот разговор идти, я не хочу разочаровывать наших слушателей. Мы пока не узнаем. Не да,
пока и, не понятно.
Нет, даже когда будет понятно, мы не узнаем. Потому что это будет очень суперсложный такой дипломатический процесс, для реализации которого необходимо. Это максимально просто, но вот так оно и есть. Вне зависимости от того, просто это или нет, другой причины и другого следствия здесь нет. Для того, чтобы этот процесс состоялся, необходимо, чтобы все альтернативные точки зрения, альтернативные механизмы, которые могут попытаться использовать западные страны, были полностью лишены смысла. Пока что они смысл для них имеют. Они, подкидывая крохи из своего ВВП, из своих бюджетов, из военных своих расходов, обеспечивают для вот этого фантома под названием Украина и его и руководство, обеспечивают такой аппарат, значит, искусственной жизнедеятельности,
который... Скорее, Франкенштейн это
да,
уже
да,
такой.
Да, он не настоящий, он не живой, но он двигается. Вот вроде он что-то делает. А пока двигается, ты говоришь, он живой. Вот как только это прекратится, после этого уже будет необходимость договариваться.
Хороший есть глагол «гальванизировать». У меня заключительный вопрос, осталась там буквально минутка. Как поклонник теории заговоров, Герхард Шрёдер взялся, бывший канцлер Германии, бывший председатель совета директоров Роснефти, мирить Германию и Францию, которые разошлись в вопросах поддержки Украины. В частности, сказал, что конфликт между Россией и Украиной, а или между ними, видимо, принципиально разрешаем. Это, так сказать, хитрый ход нашей закулисы, чтобы они еще больше поссорились? Такую персону, он же у них токсичный.
Я думаю, что это просто Герхард Шрёдер, нормальный политический деятель, и таковых с, в общем-то, того периода в Европе уже не было. Вот я вас уверяю, были бы европейские лидеры сейчас, такие как Шрёдер, Берлускони, там Жак Ширак, ну, абсолютно Митаран, точно там, в другом. И даже если бы СВО состоялось, было бы все совершенно по-иному, и мы бы могли бы найти какую-то возможность для разрешения. Но так как мы имеем там людей с феноменальным уровнем политической импотенции, то и вынуждены вот, находиться в тех условиях, в которых находимся.
Спасибо большое. Генри Сардарян был в эфире «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО. Я Алексей Осин. Вас Спасибо. Ожидают в самое ближайшее время интересная и полезная информация, затем новости, ну а затем наша программа будет продолжена. Так что оставайтесь на орбите.
Диалоги с Генри Сардаряном. В эфире «Радио Спутник».